Овертайм.
Добрый день, дорогие друзья. В прямом эфире на Эхе Перми программа «Овертайм». Все, что вы хотели знать о спорте сегодня, все, что вы хотели знать о дзюдо. В гостях у нас спортивный директор Федерации дзюдо Пермского края Александр Оборин. Александр Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, естественно, что болеем все за Ксению Чибисову, представительница Пермского края, сейчас находится в Рио. Слава богу, прошла она все эти сложности, связанные с допингом, сверхконтролем наших спортсменов, но пока еще не выступала.
Но она будет бороться 12 августа. И будет у нее по первой схватке. Это будет вице-чемпионка мира из Германии Ясмин Кулбас. Если она ее проходит, второй круг, то она будет уже бороться с действующей олимпийской чемпионкой, кубинкой Идалис Ортис.
А они начинают со второго тура, круга,
да,
получается?
А нет, она с первого. Она первый круг, если они... Ясмин Кулбас пройдет, она пойдет дальше. То есть соперники довольно-таки сложные, именитые. Да, ну и надо не забывать то, что у нас Ксения тоже является, грубо говоря, и чемпионкой больших шлемов, да, турниров, и серебряная призерка Европы в команде вот недавно в Казани, которая была в апреле месяце. И плюс в прошлом году она пятая на мире была. То есть я предполагаю, там есть за что побороться. Ну и как подойдет психологический настрой. Ну, естественно, я думаю, что нужна будет хотя бы моральная на наша поддержка. По крайней мере, мы с ней разговаривали перед Олимпиадой. Мы верим, надеемся, это спорт. Ну, будем надеяться на лучшее. То есть и с тренером, с главным тренером женской сборной Константином Философенко разговариваю. Я говорю, есть шанс? Он говорит, есть. Вот если подойдет, значит, в хорошей форме. Он говорит, есть шансы. Вот характер есть у Ксении. Зацепиться за медаль мы можем.
70 плюс, да?
78.
78, да. Это ее весовая категория. Да. Ну вот кроме тех двух спортсменов, которых вы перечислили, там есть еще кто-то, на кого стоило бы обратить внимание?
Ну вообще...
В этой категории кто вообще задает тон?
Вообще кубинки, француженки есть. Ну, Европа, немцы неплохо борются, да. Вообще, на самом деле, Олимпийские игры, вот эти Олимпийские игры, именно в дисциплине дзюдо, да, то есть они поставили рекорд по спортсменам. Там 389 участников.
Наша сборная представлена?
Наша сборная представлена 15, по-моему, участников. Да, и вот побороться есть за медали, есть, скажем так, вещи такие там на Олимпийских играх, как скажем, подарков-то мало.
Как правило, да.
Да, как правило. То есть конкуренция очень большая, и здесь, ну, возможно, допустим, там воля случая, да, или воля чувствительности. Ну, как, допустим, Беслан Удранов, да, в финале выиграл Илдоса Сметова, это чемпион мира действующий. Казахстан красиво его
уложил.
Да, уложил в дополнительное время, правда, но поймал на броске, то есть тактически поставил ход встреч правильно, и все его схватки прошли. У нас же еще сложность же в том, что мы боремся практически там в один день. Все схватки не как в боксе. Там в боксе, допустим, там провели один поединок на следующий день. То есть у нас может в один день все происходить. То есть мы вот сейчас с нетерпением ждем 12 августа и будем смотреть, как она...
Ну, Юлдосов завоевал для нас первую золотую медаль для нашей страны.
Не Илдосов, Мудранов.
Мудранов, прошу Беслана. Прощения, да. Да. Я не знаю, почему. Да, и на самом деле ведь достаточно всегда были сильны наши дзюдоисты на международном уровне. Вот если смотреть на всех спортсменов, очень любят, особенно на Матч ТВ наши коллеги, прогнозы всяческие ставить. На сколько медалей мы могли бы рассчитывать, вот по вашей оценке?
Ну, если вот, допустим, по оценке, я думаю, что у нас... У нас уже бронза на сегодняшний день, еще одна в дзюдо есть, это Кузютина Наталья. Ну, сейчас по новостям везде говорят.
Вчера буквально, да?
Да, вчера в 52 килограмма принесла. Вот у нас бронза, золото. Я думаю, что возможность и по прогнозам того же, скажем, главного тренера, или как его сейчас называют, главный менеджер Энцо Агамбо, да, то есть у нас порядка, думаю, трех золотых медалей должно быть. Одна уже есть, но будем ждать две. Ну и на самом деле в дзюдо сделали вот шаг с приглашением, допустим, иностранных специалистов и так далее. У нас же не было золотых медалей, начиная с Московской Олимпиады.
80-го года.
У мужчин не было. У нас первые появились в Лондоне. Вот когда пришел Гамба, да, и первые вот золотые медали, Лондонская Олимпиада. То есть с 80-го года до 2012 года у нас золотых медалей не было.
А с чем это связано? У нас что, тренерский провал?
Я думаю, что это связано было и с перестроечным временем, и с временем 90-х, да, скажем так, время же сложное было, такое становление. Ну и плюс, скажем так, система, которая тренировочная, она все равно есть что-то лучшее в Советском Союзе, да, но спорт, как и все остальное, развивается, то есть где-то мы, может быть, не успевали брать. Опять же, существует неразвито, допустим, тоже там законодательство, да, какие-то пробелы, там еще что-то. Не успеваем реагировать, Запад реагирует гораздо быстрее.
И, ну, говорили тут о психологической готовности со всеми сборными, по крайней мере, Соединенных Штатов Америки, это точно, там от гребцов, чуть ли не лошадиные есть психологи, которые готовят коней к выступлениям в различных соревнованиях, там конкур, выездка, что там еще в олимпийских программах. А у нас проблема с этим существует. У нас ведь нет штатного психолога в команде.
Не, ну в олимпийской сборной это, наверное, есть штатный психолог команды, который с ними работает. Там же работают тренера высшего класса, да, или как там, экстра уровня, да, когда до туда доходит. Я думаю, что там работа идет и психологическая, и в техническом плане, и как бы специальная физическая подготовка. То есть, ну и это и показывает результаты, как ряд турниров, потому что отбор очень жесточайший был в олимпийскую сборную. Ну, я смотря на, грубо говоря, те же скандалы с допингом, да, там с мельдонием, там и так далее. Как бы за счет вот этих вещей, я думаю, что там штат очень серьезно работает и серьезно подходит. Потому что, опять же, не было этих медалей. Если бы мы походили так, ну, скажем,
Спустя рукава.
Не было этих медалей. А результат уже на сегодняшний день, это уже результат.
По поводу, кстати, вот допингового скандала. 15 человек. Это много или мало? Сильно подкосили вот эти все разбирательства сборную по дзюдо?
Ну, я думаю, что, скажем так, это сам по себе допинговый скандал, который был ведь раздут, ну, по большому счету, не нами, и что такое, допустим, ну, я тоже, скажем так, бывший спортсмен, да, что такое мельдоний или мельдронат, да, то есть его выписывают даже, скажем так, людям
пожилого возраста
и так далее, и так далее.
Ну, он недавно совершенно допингом был.
Да, и не факт, что другие, допустим, там не используют какой-то еще, ну, более там современные допинги, которые там поймать нельзя, да, то есть я думаю, что эту... А выпад-то не только в сборную дзюдо, а выпад, скорее всего, во всю российскую сборную, согласно вот этому допинговому скандалу. Потому что, скажем так, ну, непонятно, почему для меня, допустим, пара олимпиоников, да, отстранили. И как для спортивного, скажем так, функционера, я считаю, что пара олимпионик – это уже герой, если он добрался до Олимпиады. А я думаю, что то, что вот в Сочи мы выиграли в Паралимпийские игры, вот нам такой вот это...
Тут подарок.
Тут уже идет, скажем так, политика, да. А политика, она, на мой взгляд, никогда не бывает чистой. Вот, поэтому не надо смешивать спорт и политику. Я думаю, что настрой у наших спортсменов довольно-таки хороший. И хороший в том плане, что, скажем так, не только за себя показать, там кто-то есть, а там за державу, там вот это вот присутствует в команде, вот это было довольно-таки интересно, то есть как бы, ну, мы русские, да, скажем, русские не по определению по нации, а по территориальной принадлежности, да, и мы, ну, нас не сломать, вот мы такие, какие есть, вот нам трудности, а мы идем что-то, вот, как бы сказать,
преодолеваем,
и в этом крепчем, и дай бог, чтобы у нас как бы все получилось.
Ксению проверяли, ведь тоже по всем кругам прогнали, да. Там жесткий был. Это были тесты за пределами России?
Нет, в России, по-моему, в России.
Сюда приезжали специалисты?
Нет, она ездила в Москву.
Угу. И да. Все чисто?
Все чисто, да.
По другим спортсменам, там у нас ведь не было, по-моему, как раз в сборной дзюдо никаких громких скандалов.
Не было.
Фактически спортсмены, борцы оказались как-то в стороне, да, в отличие, да, от легкоатлетов.
Да, да.
Но все-таки, опять же, вернусь к вопросу про 15 человек. Вы говорили, что самое большое представительство дзюдоистов на всех Олимпиадах 300 с лишним. Почему у нас-то только 15?
Нет, ну 389 – это рекорд всех спортсменов в дисциплине дзюдо.
Ну, я про нее и говорю, да.
136 стран. Да, и допускается, у нас, по-моему, два состава, допускается хозяева Олимпиады, сборная, то есть мы же не хозяева Олимпиады.
Бразильцы.
Да, бразильцы. Вот, и как бы вот таким, скажем так, образом...
Набрали такое
количество. Набрали и вышли, потому что, ну, действительно трудно, и к Олимпиаде же подходят, то есть должны поехать достойнейшие.
Слушайте, вот нюанс тоже, вы подняли тему по части подготовки наших спортсменов, привлечения иностранных тренеров. Ну, вот эти виды, борцовские виды, они у нас традиционно представлены часто в мужской части представителями южных регионов. Ну, у них это фактически чуть ли не национальные виды спорта. Но про девчонок ситуация обратная. Я знаю, что Пермский край, вот именно Пермская школа дзюдо, женская школа, она одна из самых сильных на сегодняшний день в нашей стране.
Ну, у нас ежегодно же проводится традиционный турнир в памяти, скажем так, Марата Шамильевича Бибарцева. Это первый тренер, к сожалению, он скончался, скажем, постижно. Именно женский тренер, который поднимал женское дзюдо. И женское дзюдо, скажем так, у нас началось там...
С Пермского? Край с Пермской области?
Ну, в Закамской, если так вот уточнять уже, да. Женское дзюдо в Закамской. Там у него были девочки и чемпионы Союза, и участницы Олимпиад. Это вот Татьяна Богомякова. Очень много мастеров спорта, мастеров международного класса. Ну и плюс у нас история-то нашего олимпийского дзюдо, там, мужского, да, это был Владимир Зарибзянович Шестаков, это 88-й год, Олимпиада в Сеуле, да, где он взял серебро. Угу. И там с травмой боролся, и, ну, взял серебро, это вообще как подвиг, да. Это Дмитрий Сергеев, который в 92-м году в Барселоне взял бронзу на Олимпиаде, это тоже как бы наш пермяк, да, и это Любовь Брулетова, 2000 год, Сидней, серебро на Олимпиаде. Но вот сейчас Ксения Чибисова. То есть примерно наш вид спорта, там, грубо говоря, если взять Пермь, то мы стараемся там, ну, раз в 6-7 лет...
Стабильный поставщик
скажем, олимпийскую сборную. Да, то есть вот это можно проследить, как бы это делается. И вот сейчас у нас путем того, что возрастает, ну, как вот мне, допустим, там кажется, там женское дзюдо идет как бы вверх. И среди юниорок, и среди, скажем так, взрослых, вот идет такой идет наплыв. В мужском дзюдо небольшой спад в Перми. Может быть, эта ситуация поменяется. Хотя здесь же зависит, скажем так, у нас мужики-то мельчать же начали, по большому счету. И они не просто, допустим, там, условно говоря, там, берем там, нашу дисциплину, но как-то девчонки, они более активнее такие вот добиваются. И вот мужики вырастают там до определенного уровня, там 23-24, потом семья, там вот, ходят там, деньги зарабатывать там, или еще что-то. Да, там,
всегда, но отказываются, да, от профессионального,
да,
спорта.
Да, отказываются от спорта. То есть где-то там, вот, как скажем, порадовали свое эго, медали, там все, там кубки. То есть доросли, ну, определенно, там, до мастеров спорта, еще что-то, понимаю, все. А у барышни у них немножко другая психология, да. Они, допустим, там приходят там, поздно, там, в 14 лет, там, да, 15. Но если она пришла к тренеру, она, это есть такое выражение у меня, там, как земля за колхозом. Все, вот она пошла, она работает. То есть до определенного этапа, вот пока там выше-выше там.
Кстати, а вот, да, возрастной ценз в дзюдо современном. Я полагаю, что раньше-то все-таки, ну, начинали прям с юных лет.
Ну, сейчас у нас школы же берут, у нас есть федеральные стандарты, по которым детские и юношеские спортивные школы берут. Да? Это 10 лет. 10 лет исполняется ребенку, и тогда мы его можем брать на этап начальной подготовки и, скажем так, тренировать. До этого у нас существуют, скажем так, любительские группы, которые не соревнованы. У нас соревнования разрешены с 10 лет. Угу. Да, до этого мы можем там делать, есть еще такая, скажем так, позиция, как сдача на пояса, это кю-дан, да, там ката. Можем их учить ката, еще что-то, но без соревновательных таких вещей, чтобы подготовить спортсмена к 10 годам, скажем так. Вот, а с 10 лет уже идет целенаправленная подготовка. То есть там существуют группы начальной подготовки, мы набрали потом тренировочный этап, группы спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства.
Высшее спортивное мастерство – это уже цель спорта высоких достижений.
Да, это спорт высоких достижений. Высшая группа ШВСМ – это начиная со звания мастера спорта.
Мастера спорта. Много у нас их?
Мастеров сегодня у нас достаточно много. И среди мужского населения, скажем так, и среди женского населения. Достаточно много мастеров. Потому что мастер спорта, это же, скажем так, спортивное звание, да, которое тебе по жизни. Мастера спорта можно выполнить на всероссийском турнире, там, мастерском, да, там еще что-то. Но ты к этому, скажем так, виду ты должен подойти. Вот когда уже идет, почему высшее спортивное мастерство? Мастер спорта, да, и когда ты уже начинаешь шлифовать, ну, допустим, там, Ксении, там, условно, там, 28 лет, да, и она мастер спорта международного класса, и, скажем так, вот это у нее первый старт, который очень большой, ну, олимпиада такой. Это, ну,
олимпиада, выше-то, пожалуй, нет ничего.
Выше нет ничего. Именно международного. Вот, и дай бог, чтобы она там приобрела там и опыт и так далее, и дай бог, чтобы как бы звезды совпали, да, как я всегда говорю, мы кулаки за нее держим, чтобы звезды совпали, чтобы где-то вот там записалась. Но это колоссальный опыт, сама по себе олимпиада. Вот я думаю, что она и на следующую олимпиаду будет рассматриваться, если как здесь успеет. То есть у нее еще есть бремя-то.
Слушайте, а как у нас вообще идет отбор в олимпийскую сборную? Нужно пройти этапы, иметь определенные звания, определенные победы, пройти этапы чемпионата России?
Чемпионата России. У нас соревнования – это большие шлемы, международные турниры. У нас есть международные турниры категории А, это Кубки мира. Да, и плюс существует рейтинговая система. То есть сейчас же все прозрачно, и в таблице рейтинговая система. То есть, допустим, ты, если ты борешься, ты должен попасть там, в топ, там, в десятку мировых лидеров по дзюдо. Это бальная система.
И тогда тебе гарантировано место в своей национальной сборной.
И тогда тебе гарантировано место в национальной сборной страны.
А если выиграл только чемпионат России, этого будет недостаточно.
Это недостаточно.
Страны не заявляют у нас победителей своих внутренних первенств на Олимпиаду.
Как почему? Это? Здесь возможно такой период. Но это все на усмотрение, опять же, главного тренера, да, сборной страны. То есть там подход очень четкий, и как бы Энсо Гамбо в этом довольно-таки там довольны мы, недовольны, но, скажем так, это факт. И его система на сегодняшний день, она дает результат, что показал Лондон, что сейчас показывает Рио. То есть он...
Он может, откуда?
Он итальянец, он олимпийский чемпион 80-го года.
А слушайте, что, в Италии сильная позиция дзюдо? Я про французов слышал, немцами вы меня удивили. Я
не, вот... немцы, французы у нас неплохие, итальянцы неплохие тоже, это самое, борются. Англичане, ну, так скажем.
Ну, со Старого Света вот они Европа, основные, да, а да. Так лидеры мировые, это все-таки прародители, японцы? Японцы,
корейцы.
Американцы?
Нет, американцы нет.
Слабоваты?
Слабоваты.
Слушайте, а вот это вот все время такая внутренняя, что ли, только российская конкуренция между дзюдо и самбо. Все-таки, по крайней мере, вот в соревновательной части, если посмотреть, смотреть на там, боевое самбо и на там, рукопашную часть дзюдо, вы как-то внутренне здесь пересекаете? Есть она, эта самая конкуренция? Переманиваете кого-то из самбо? Ведь... Достаточно просто, наверное, перейти, нет?
Не, ну, во-первых, виды схожи, это раз. Во-вторых, здесь мы даже не переманиваем, да, это два вида спорта, один, которые взаимно дополняют друг друга. Да, то есть, допустим, в дзюдо сейчас в связи с последними правилами привели практически классики, да, то есть там убрали там односторонние захваты, ну, многие такие вещи, то есть ну, убрали захват за ноги, там, по-моему, даже со второго движения сейчас убрали. То есть такие вещи, которые в самбо достаточно проходят. И когда у нас, допустим, дзюдо и самбо, тот же самый дзюдоист, да, он может перейти в самбо. И самбо в дзюдо, это не только мое мнение, переходить сложнее в связи с тем, что дзюдо...
Больше ограничений?
Больше ограничений, больше, скажем так, классики.
Стало. Академическое да, дзюдо у нас
да,
сейчас.
Да, академическое
но дзюдо. Но в зрелищности не потеряло?
В зрелищности оно не потеряло, но на, мне кажется, наоборот, то, что вот прямая стойка, там хорошие броски. Дзюдо сейчас стало, оно стало на олимпийском уровне более, наверное, тактичным. Каким-то стратегическим. Вот сейчас вот оно, как раз вот эта вот позиция такая, что принцип, вернее, такой, уступив в малом, да, чтобы победить в большом, надо обыгрывать противника. не просто так, а обыгрывать.
Шахматы на татами?
Да, шахматы на татами, вот таким образом, шахматы на татами, где-то, безусловно, потому что, допустим, самбо, на мой взгляд, она более силовая борьба, более такая...
Жесткая.
Вот, жесткая, да. А дзюдо это все-таки, наверное, ближе, как вы и сказали, шахматы на татами, скорее всего. Да.
Вот многие из наших слушателей уже спрашивают, пишут нам... Кстати, напомню просто номера для общения и взаимодействия. Плюс 7-963-870-10-00. Это портал, который работает для Вайбера, Ватсапа, Телеграма. 404-582-017. Наши эфирные ICQ. Напомню еще раз слушателям, что в гостях у нас сегодня Александр Владимирович Оборин, спортивный директор Федерации дзюдо Пермского края. Многие из наших слушателей, почему я вот об этом и заговорил, и напомнил номера, не всегда понимают, за что дают очки, когда смотрят. Ну, попадают ведь на эти соревнования, когда включают телевизор, следят за Олимпиадой. Вот если такой небольшой мастер-класс, вот 4 минуты у нас до московских новостей есть, для тех, кто собирается смотреть эти поединки, за что сколько дают, сколько длится поединок, кто куда, кто зачем, кто чего. Вот вы сказали, за ноги хватать.
Нет, поединок длится 5 минут, да, то есть...
Без пауз.
Без пауз, 5 минут. То есть нельзя с первого движения хватать за ноги, то есть проходить в ноги, нельзя держать односторонний захват.
Более что там, такое односторонний?
Односторонний захват, это когда вы берете отворот, допустим, за левый отворот двумя руками берете, да, односторонний захват.
Получается, за левый отворот,
за левый или правый, без разницы, там, ну, обеими руками. То есть нужно сразу же производить действие, да, бросок. Если вы не произвели бросок, это замечание вам. То есть вам дают там 3, по-моему, 4 замечания, это дисквалификация. Вот, то есть, и, грубо говоря, нельзя там падать на спину, чтобы понятно, потому что они в борьбе постоянно переворачиваются, да, скажем так. Пожалуйста, можно контрить, ну, в свободное время схватки. Ну, как-то вот так. Или, я не знаю,
очки надо даются, было... Очки даются за чистый прием?
Чистый бросок, это япон. Да, потом бросок с переката на пол спины, это вазари, да, то есть пол победы, и юка. Оценка, то есть, ну, бальная оценка, скажем так, за, грубо говоря, проведенное какое-то активное действие, да, но при условии, что это не было в азаре, чистым броском.
Скачешь вокруг соперника, уже активность дали.
Ну, не скачешь, во-первых, нужно, скажем так, показывать все равно активные действия и работать в захвате, потому что у нас есть такое, как, скажем так, не ведение борьбы, да, то есть...
За это тоже можно схлопотать замечание.
Тоже можно схлопотать замечание, и тот, и другой.
Побеждают по очкам, после чистого выполненного приема уже фиксируется сразу победа.
Все, победа. Если сразу же чистый прием, допустим, там взяли, то есть у нас разрешены болевые на руки, только на ноги нельзя, на руки удушающие разрешены. То есть вот чистая победа – это удушающий, болевой прием на руку и удержание тоже.
Это на спину,
это если на положили? Спину, да, если положили, вас удержали там, в течение 20 секунд. Все.
Нокдаунов, нокаунов, как в боксе,
нет.
Но фактически ведь есть ограничения, за что хватать? Руки-ноги или только это в основном бросают за кимоно держат?
За кимоно, за куртку верхнюю.
За шею не взять?
Верхнюю, а за шею за отворот.
Только за отворот?
За отворот одежды.
А за саму шею брать нет смысла? Скользкая потная?
Скользкая потная, да. За отворот, борьба в одежде.
Ну и вот если посмотреть, ну 5 минут, это я просто сам в свое время, когда боролся с самбо, я понимаю, что там 3-минутная была схватка, я никогда в жизни так не уставал. Как спортсмены 5 минут?
Ну это же целесообразная, скажем так, общая физическая подготовка и специальная физическая подготовка. И чем борьба, допустим, отличается от, допустим, того же там бокса и там рукопашки, и какие-то другие там кикбоксинги, там в боксе аэробная нагрузка, да, а у нас здесь нагрузка статико-динамическая. Поэтому вот как раз со статико-динамической нагрузкой, то есть ты постоянно в контакте с противником. То есть, допустим, бокс – это не контактный вид спорта.
Несмотря на то,
да, как несмотря это кажется на то, что со стороны. Это кажется со стороны. А борьба – это контактный вид спорта, и он полноконтактный, потому что ты постоянно в контакте с противником находишься, и прежде всего ты борешься, ты не только с противником борешься, ты еще должен правильно распределить свои ресурсы, скажем так.
Усилия на эту 5 минут.
Правильно распределить свои рычаги и так далее, и так далее, и так далее, вот в этом плане.
Спортивный директор Федерации дзюдо Пермского края Александр Владимирович Оборин, гость программы «Овертайм» на этой неделе. Мы вернемся буквально через 4 минуты после федеральных новостей. Не переключайте радиоканал.
«Овертайм».
Программа «Овертайм» на «Эхе Перми». Мы в прямом эфире. Задавайте свои вопросы 2066-066. Если вдруг они у вас появятся, пишите. Плюс 7-963-870-1020. Это Viber, WhatsApp и Telegram. 404-582-017. Наши эфирные ICQ. Меня зовут Артем Жаворонков. Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. В гостях у нас сегодня спортивный директор Федерации дзюдо Пермского края Александр Владимирович Оборин. Мы, воспользовавшись паузой, обсудили тут вопрос с соревновательным графиком в рамках Пермского края. Вы пожаловались, что чуть ли не каждые выходные, начиная с сентября, у нас какие-то турниры под дзюдо. Это значит, раз есть турниры, значит, определенная востребованность есть, и понимаю, что им можно быть довольным или недовольным, но все-таки сколько сегодня занимается при Каме спортсменов дзюдо, какие, где школы, много ли их, ну и о самих соревнованиях?
Ну, на сегодняшний момент я точную цифру не скажу, потому что...
По количеству занимающихся? Да, кто их посчитает?
Да, кто их еще бы посчитал. Но я думаю, что порядка около 5000, где-то примерно, если мы возьмем. У нас неплохие школы, то есть вот мы сейчас провели за эту зиму работу, где-то что-то, скажем так, потухло, да, немножко работа. Мы, наоборот, возобновили еще, потому что я еще года нет как директор, и как бы, скажем так, такой кризисный период, да, и мы начали, наоборот, осваивать край. И вот за зиму там объехали край. У нас неплохие школы. Это Кунгур, Чернушка, это Соликамск, это Чайковский, это Очор. Вот в Очоре были, там нашли как бы тоже. В основном же, скажем так, клубы дзюдо и школы функционируют. Вот в этом году у нас помимо турниров мы принимали, я имею в виду вот этот год, конец 2015, начало 2016, у нас всероссийский турнир класса А, это памяти Марата Шамильевича Бибарцева в декабре, и мы его в этом году будем делать. В этом году мы принимали чемпионат Приволжского федерального округа среди мужчин и женщин под дзюдо. Он у нас был 25 июля, то есть это у нас здесь есть 13 регионов страны. Да. В этом же году Чернушка принимала первенство Приволжского федерального округа под дзюдо детей до 13 лет. В этом же году мы ведем переговоры с Соликамском, чтобы приняли чемпионат, оставить первенство Приволжского федерального округа до уже 15 лет. То есть сейчас, скажем так, наша стратегия, скажем так, пошла на то, чтобы поднять именно массовый спорт, именно детское дзюдо, и дотянуть, скажем так, до нормального созревания, чтобы мы там в 20-23 года, когда у нас уже есть юниоры по молодежи и так далее, чтобы мы могли...
Сейчас инкубатор дзюдо строить.
Да, как бы мы тихонечко вот таким образом. У нас один пробел, скажем, идет в мужском дзюдо. Я думаю, что это как бы объективная составляющая, то, что у нас ребята-то в армию уходят. Угу. Да, и пускай там год сейчас в армии служат, но это все равно для спорта есть потери. И после армии он уже приходит, он уже другой человек, ему уже на там дом, семья, там работа и так далее.
Слушайте, а перспективных спортсменов у нас ведь по-прежнему спортроты отдают, где они продолжают тренироваться, причем по всем видам спорта.
Ну, у нас сейчас не так развито, как в Советском Союзе, вот эти как раз спортроты. Да, не так развито. Если раньше у нас было там и ЦСКА, Центральный совет там, спортивный клуб армии. Вот. И как бы, то есть сейчас нет, и сейчас все же борются, грубо говоря, скажем так, за чистоту каждый в своем виде, каждый в своей дисциплине. Имеется в виду, там, если ты пошел в армию, вот, условно, ты должен служить, то есть подснежников сейчас убирают. Угу. Раньше же были, то есть он живет здесь, да, допустим, там тренируется, все, но числится в армии. Угу. Получает звание, все, но он тренируется. А сейчас нет, ты должен там и в армии, и как бы и выступать, и так далее.
Ну, есть... пожалуй, плечами сказали, ну, всего год служить, чего ж, давай, да, без всяких этих-то.
Ну, пока вот, во-первых, и, скажем так, возьмем советское время, да, у нас было здесь три военных училища, да, это Гайва, это в Кио на Каме, это было в АТУ, авиационно, на их базах существовали спортроты, которые можно были там и в армию служить, и как бы в училище там,
грубо, учиться, да,
учиться. То на сегодняшний день у нас военных училищ одно – это Гайва. Больше в Перми ничего нет. На сегодняшний день ничего нет. То есть в этом плане мы, как бы, скажем так, обездолены немножко.
Ну, а в других регионах есть где-то ситуация получше? Там Подмосковье, я понимаю, но...
Нет, есть ситуация там получше. Те же самые, как и вы говорили, обращали внимание, это южные регионы, да? Опять же, у них там и борьба, и бокс, и сейчас вот смешанные единоборства, там на самом деле чуть ли не национальные виды спорта становятся. Там они по-своему решают этот вопрос, да? То есть у нас пока... Ну, в мужском дзюдо я пока на сегодняшний день как бы не вижу, потому что, чтобы выстроить, как вы сказали, инкубатор, да, и выстроить, мы должны что-то предложить, да, то есть это где-то учиться, вот у нас очень хорошо нам помогает Чайковский государственный университет, да, физической культуры, там, вот, ректор Фановей Хайбрахманович Зекрин, он сам чемпион Советского Союза по дзюдо, и... Нам дает какие-то рекомендации и так далее. Мы тесно сотрудничаем. И ребят, которые дальше хотят посвятить свою жизнь спорту, дзюдо, отправляем туда учиться и так далее. И в аспирантурах учатся. И сейчас вот с институтом Федеральной службы исполнения наказаний ведем переговоры тоже, чтобы, допустим, спортсменов туда отправлять, но чтобы они здесь тренировали. Но это все пока, скажем так, это не отрегламентировано настолько, чтобы вот, как, допустим, вы меня пригласили, я пришел. Нас же не надо, мы пригласили, опоздали, я пришел. Да, а у нас же здесь очень сейчас все довольно-таки, скажем, с одной стороны прозрачно, с другой стороны шаг влево, шаг вправо. Да,
не пойми, что.
Не пойми, что. Вот в чем. Мы должны еще уметь соблюдать законность.
Угу. Если посмотреть на низовой уровень, вот секции, базы, где у нас все это располагается? Ну, Закамск, я знаю, неплохая школа, но школа подразумевает под собой несколько секций и несколько специалистов.
Ну, у нас в Закамске же химик, зал дзюдо, там неплохие специалисты, там Реутов Андрей работает, Колотов Алексей Юрьевич, заслуженный тренер России, на Ласинской 21. Это то, что Закамск, да, касаемо там краевая школа располагается, дзюдо Олимпийского резерва, там тоже зал, там тоже очень хорошие тренера, там Караханова,
Наталья заниматься Викторовна. Дзюдо без и... вот этих вот, вот этой инфраструктуры невозможно, то есть в школах, ну, понятно, что в качестве урока физкультуры дзюдо вряд ли будет введено, или есть такие примеры?
Мы вот сейчас рассматриваем, переговаривал я с несколькими, скажем так, директорами общеобразовательных школ, именно ввести дзюдо как третий урок физкультуры. Да, но опять же, существуют требования, да, которые, то есть у нас зал не должен располагаться в подвале, это общие требования. Там он должен быть чистым, там должно быть татами, там должен быть хороший специалист. Ведь очень самая сложная задача – это увлечь дзюдо. Угу. То есть, а тренеры – это не такой высокооплачиваемый труд, скажем так, который уже... А вот когда человеку увлекаешь дзюдо, и вот детский тренер, он для этого предназначен, чтобы увлечь дзюдо, а дальше из этого, может быть, что-то получится.
А с тренерами дальше... как? Вот это тоже большая проблема всегда.
Сейчас мы пытаемся сделать каким образом, то есть у нас старшее поколение, да, то есть те люди, которых там, допустим, я тренировался и так далее, и есть там люди, которые, допустим, там помладше меня там работают тренерами, вот как бы чтобы была передача вот этих опыта, знаний. Вот мы разговаривали с заслуженным тренером Вячеславом Викторовичем Коноваловым, вот он сюда приехал из Москвы, он там в Ругувке работал. Ну, в Чернушке. Сейчас в Чернушке проводят сборы. То есть у нас сейчас в Пермском крае, да, в Федерации дзюдо, у нас идет три сбора. Это Соликамск, Чернушка и Павловск. Угу. Три спортивных сбора идут. То есть как бы
получается... Сезонные.
Да, сезонные. То есть вот сейчас летняя пора, и вот мне придется ездить, смотреть, как там сборы идут. Расстояния большие, но довольно-таки интересные. Вот мы привлекаем, как бы, старшее поколение тренеров, именно чтобы под их руководством где-то они там с молодыми тренерами учились, ну, там делились и так далее.
Ну, тренер это обязательно опытный спортсмен, потому что все-таки тут на доске не нарисуешь, как дзюдо заниматься.
Ну, я вам так хочу сказать, есть такая старая поговорка, не обязательно, чтобы ты был опытным спортсменом и хорошим тренером.
Это не обязательно, что одно и то же?
Не обязательно, что одно и то же. Потому что, скажем так, тренеры же разные бывают. Есть люди, допустим, у нас в федерации, да, которые воспитывают ребят, ну, парней. Вот он воспитывает тренера, он сам хороший спортсмен, там был, все с тренером. Но он дальше не ведет. То есть он берет их в 10 лет, до 15 доводит и набирает новую группу.
Угу.
А дальше, а зачем? Мне интересно с ребятами. То есть он ловит этот период. Мне интересно с ребятами, то есть, а дальше я не хочу там же, когда ты уже высшая категория, да, тренер, ты же начинаешь с ними везде ездить и так далее, это же тоже, скажем так, кому-то не нравится, каждый, кому-то, да, да. Не каждый,
каждому по душе.
Да, не каждому по душе, а когда вот такой вот настрой, и таких тоже достаточное количество, и мы на них, скажем так, ну, молиться не молимся, а может даже сказать, и молимся на них, ну, потому что с этого все начинается.
Ну, посмотрите, если на них в количественном эквиваленте их немного, есть недостаток тренеров?
Недостаток, скажем так, недостаток есть, потому что многие же спрашивают, допустим, даже отдаленные, да, там районы, у нас же край большой,
угу.
Вот меня спрашивают, вот у нас будет дзюдо? То есть я еду там к главе администрации, разговариваю по дзюдо, давайте я вам достану, допустим, там молодого специалиста или так далее. Но молодого специалиста надо же чем-то
привлечь,
да, чтобы он там жил, не знаю. И вот у нас тоже споры, программы существуют, но работают ли они на самом деле? Я не могу так сказать, что они работают. А существуют программы молодые специалисты там, по физкультуре и спорту, там, дадим там квартиру, дом там, на селе там, и так далее. Они существуют, но... В моей практике еще такого не было.
Чтобы она заработала?
Чтобы она заработала, да. То есть, вот, специалисты и люди готовы, самое главное, что готовы. Здесь вопрос, как повернется к этому, скажем так.
Государство?
Государство, да. Такое. Люди есть, у людей глаза горят, то есть заражать могут. И реально люди, у нас же из мегаполисов, убегают. Да, там, я поеду, там, условно, там кто-то там, я в деревню поеду дзюдо тренировать. Есть люди, вот у нас сейчас в Елово мы в этом году тоже возродили дзюдо в Елово, там до этого там были, в Елово, там уже соревнования проводят и так далее, турниры. То есть мы же...
Хороший опыт есть уже.
Да, хороший опыт, да, позитивный есть.
Но в любом случае, за тем, как этот опыт реализуется на Олимпиаде, для чего вообще нужно заниматься дзюдо, будем следить после... Когда у нас Ксения выступает?
После 12 августа.
После 12 августа. Ксения Чебисова, представительница Пермского края, дзюдоистка, будет бороться в весовой категории 78 килограмм. 78 плюс. Да, ну мы вынуждены заканчивать, мы вместе будем болеть. Смотреть за ней и пристально за ее выступлениями. Спортивный директор Федерации дзюдо Пермского края Александр Владимирович Оборин был гостем программы «Овертайм» на этой неделе. Провел для вас Артем Жаворонков. Спасибо, Александр Владимирович.
Вам спасибо большое.
До свидания.
Всего доброго.